Дмитрий Ромов. Цеховик. Книга 15. Надо, значит надо. Эта история выдумана от начала до конца. Все события, описанные в ней, являются плодом воображения. Все персонажи и названия, упоминаемые в книге, вымышлены. Любое совпадение имен, должностей или других деталей случайно и не имеет никакого отношения к реальным людям или событиям. 1. Крутой поворот. Я хотел познать добро и зло, чтоб отличить добро от зла. Мне повезло, я смог понять, как труден шаг от слов к делам, и как глупо рубить с плеча, и как просто быть правым в речах, и как страшно бывает начать все сначала, все сначала, все сначала. Поют ребятки, стараются, тянут мелодию, соло, ритм, бас, барабаны. Я тоже стараюсь, слушаю, вслушиваюсь в каждое слово. А вдруг это неспроста? А вдруг в этом есть тайный или даже сакральный смысл? Прижимаюсь спиной к цоколю дома, подставляю лицо крупным снежным хлопьям и шевелю мозгами, напрягаюсь, аж волосы дыбом поднимаются. «Ты чё придуриваешься?» — наклоняется надо мной Трыня. «Придурок лагерный, в натуре!» «Погоди, Андрейка, погоди, дай посоображать мальца. Успеешь еще каменюкой мне по темени тюкнуть». Тюк прямо в теме, и нету кука. Я, как редактор монтажа, начинаю протягивать киноленту своих воспоминаний. Вперед, назад и снова вперед. Зажигается волшебный фонарь, оживляющий отдельные кадры и проецирующие события из памяти на большой белый экран перед моим мысленным взором. Я закрываю лицо ладонями, чтобы не выпустить из головы ни одного лучика, ни одной искорки света. Вот Каховский по кличке Каха, а вот Джага. И Трыня тут же. Платоныч, мама, Наташка. Еще девчонка совсем. Я перематываю события на повышенной скорости, но кое-где притормаживаю, опасаясь пропустить что-то важное, незаметное и незамеченное. То, чему я не придал значения. То, из-за чего я снова оказался здесь, в начальной точке. Мне не хочется попадать в год сурка, крутиться и перемалываться снова и снова в нагромождение событий и происшествий. Да и какой должен быть результат? Чего нужно добиться, чтобы выскочить на прежнюю траекторию или даже на новый уровень? Дядя Гена съел Пургена. А вот Хаблюк на своем желтом УАЗике. Куренков, Де Ниро, Гурко. А это Галя Брежнева, и папа ее тут же. Лимончик, Кухарчук, Марина. Здравствуйте, Юрий Владимирович. Рановато вы в секретари скакнули, не правда ли? Вам бы сразу на место Суслова, в идеологи, а тут общий отдел. Но ваш предшественник и из этой позиции претендовал на корону. Андрюха, говорю я, не открывая глаз, вот тебе совет. Держись подальше от Кахи и от Джаги. Подведут они тебя под монастырь.
«Чего?» —
пренебрежительно тянет он.
«Чё сказал, щегол?»
«Вот именно чего. Чего искать-то?» Брежнев, Андропов, Черненко. Я мотаю воспоминания, начинаю с самого начала, останавливаюсь на отдельных моментах, а потом несусь вперед, доезжаю до самого конца и... Так. Давайте немного назад мотанем. Что это? Это крейсер «Аврора». Питер. М-да. Колыбель революции. Уголек спортсмена Бекштейн, маленький, но не игрушечный. Питер, 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 Питер. А что у нас в Питере, а? Как я рада, что мы все из Ленинграда. Ленту. Вперед-назад, вперед-назад. А это что у нас такое недоделанное? Вот тут стоило иначе сделать, и вот здесь. Все-таки в целом неплохо. Результат, можно сказать, впечатляющий, если бы не последние идеи вождя. И вдруг меня будто по голове бьют. Свет, вспышка с фронта, вспышка справа, а также слева и с тыла, прозрение и огненный шар. Ну, конечно. Вот же она, точка, из которой можно было проложить новое русло для реки истории. И вот что надо было сделать. Еще и сейчас было бы не поздно. Да и сейчас можно было бы устроить отличную развилку или просто крутой поворот. Значит, нужно снова дойти до этой точки. Я открываю глаза и стремительно поднимаюсь. «Бедам не сдавайся и не верь судьбе!»
Чтобы все сказали, нихера себе! В глазах немного темнеет, картинка плывет и начинает кружиться голова. Когда резко выпрямляешься, такое иногда случается. Такое бывает, да, бывает, но не так же сильно. Стойте, стойте, что за ерунда? Остановите музыку. Вместо того, чтобы через пару секунд прийти в норму, окружающий меня мир с его зимней сказкой только набирает скорость, и мне уже кажется, будто я наблюдаю за ним из огромной, потерявшей связь с законами физики Юлы. Снежинки оставляют длинные линии, как трассирующие пули. Они расчерчивают и вспарывают темноту белыми разрезами, рассекая и разделывая действительность на темные стекловидные ломти. И вдруг новый, беззвучный взрыв, ослепительная вспышка, причиняющая резкую боль глазам. Глаза наполняются битым льдом и слезами, а из белесого огня выскакивает Рафик и с огромной скоростью несется на меня. С шашечками. Маршрутное такси, наверное. Я вижу искаженное решимостью и страхом лицо водителя. И до меня доходит крайне важная и весьма неприятная мысль. Дело совсем не в том, что он поздно нас заметил. Нет. Он нас поджидал, и в пол он вжимает не тормоз, а газ. Рафик приближается. Как во сне, медленно, но совершенно неотвратимо. Время замедляется, я тоже медленно выбрасываю вперед руку, будто пытаюсь удержать летящую на меня груду металла. Второй рукой я толкаю Наташку, заслоняя собой и отбрасывая далеко назад, с линии удара. Сцена кажется невероятно затянутой. А я кажусь себе неповоротливым и чудовищно неторопливым, как во сне. Когда нужно бежать, сделать всего-то пару шагов, чтобы спастись, но ноги не подчиняются и делаются тяжелыми и непослушными. Только это уже не сон. Меня бесит, что со всем этим безобразием я не могу ничего поделать. Я пытаюсь отскочить, но делаю это значительно медленнее, чем сокращается расстояние между мной и надвигающимся микроавтобусом. Вдруг в кадр вплывает Алик. Он летит ко мне, как дельфин, вынырнувший из воды. Руки выставлены вперед, лицо сосредоточено, глаза горят, челюсти сжаты. Кажется, это никогда не кончится и будет длиться вечно. Но в согласии с надписью на кольце царя Соломона, это, разумеется, тоже пройдет. И действительно, руки Алика упираются мне в грудь, и он выбивает меня с места, куда летит обезумевший Рафик. В тот же миг возвращается привычный ритм и скорость жизни. Воздух наполняется визгом и скрипом шин и обычными звуками улицы. Мы с Наташкой отлетаем назад, а вот Алик не успевает уйти от удара. Его тело отскакивает дальше, за нас. Машина, сбившись с прямого курса, входит в занос и с лязгом и грохотом врубается в фонарный столб. Водитель выносит головой лобовое стекло, но остается внутри. Он замирает без движения, навалившись на руль, и по всей округе разлетается тревожный и резкий сигнал клаксона. Вскоре приезжают две неотложки и одна машина ГАИ. Алику прилетело по ногам. Правое бедро точно с переломом, но он держится молодцом, только отчаянно стискивает зубы. Я сжимаю ему руку, когда аккуратно уложенного на носилки его грузят в машину скорой помощи. «Олег, спасибо», — киваю я. Он только подмигивает и чуть заметно улыбается. Водители Рафика увозят в бессознательном состоянии. Мы садимся в машину. «Напугалась Наташа?» — спрашиваю я.
«Не то слово»,
— кивает она и, обхватив за руку, пристраивает голову на моем плече.
«А ты?»
«У меня вся жизнь перед глазами пронеслась», — усмехаюсь я. «Слушай, у тебя есть планы?»
«У меня?» — удивляется она. «Сегодня? Нет, конечно. Я надеялась, что у тебя есть».
«У меня целый мешок отличного плана», — киваю я и целую ее в висок. «Вить, а поехали в Шереметьево?» «А Юль, у тебя паспорт с собой?» Виктор сидит за рулем, а на его обычном месте сейчас выседает Айгюль.
«С собой», — отвечает она. «Куда мы?» — поднимает голову Наташка.
«Я подумал, а не слетать ли нам в город на Неве?»
«В Ленинград?»
«Ну да. Отпразднуем венчание в колыбели революции».
«А что? Это по-настоящему революционное решение», — улыбается моя жена. Нашлось бы еще нужное количество билетов.